Хотя трава под ногами, необычайно густая и мягкая, глушила звук шагов, Рэнсом, подчиняясь какому-то неясному чувству, шел на цыпочках. Все его движения стали мягкими и спокойными. Широкое кольцо воды сильно прогревало воздух на острове, так что это было самое теплое место на Малакандре. Здешний климат напоминал погожий сентябрьский день на земле, когда сквозь тепло уже чувствуется надвигающийся мороз. Нарастающее чувство благоговейного страха не давало ему приблизиться к роще на вершине холма и к аллее стоящих камней. Он поднялся до середины склона и повернул направо, все время держась на одинаковом расстоянии от берега. Он сказал себе, что осматривает остров, но чувствовал, что на самом деле скорее остров рассматривает его. Чувство это усилилось благодаря открытию, которое он сделал примерно через час и потом никак не мог объяснить. Приблизительно это можно описать так. По всей поверхности острова шло какое-то едва уловимое движение светотени, совершенно не связанное с временем дня. Не будь воздух таким неподвижным, а трава под ногами слишком короткой и плотной, чтобы шевелиться от ветра, Рэнсом принял бы это за игру легчайших дуновений воздуха, подобных тем, которые на земле вызывают еле заметную смену теней на пшеничном поле. Как и серебристые воздушные перезвоны, эти световые зайчики прятались от пристального внимания. В тех местах, куда он устремлял напряженный взгляд, их совсем не было видно. Зато по краям поля зрения они просто кишели, как будто там шли какие-то сложные приготовления. Любой из них при попытке его разглядеть тут же делался невидим, будто еле различимый блик только что соскользнул с той точки, на которую упал взгляд. Он нисколько не сомневался, что именно видит Эльдила, насколько его вообще можно видеть. При этом Рэнсом испытывал странное ощущение. Не то чтобы жуткое, не как человек, окруженный призраками. И он не мог бы сказать, что за ним подглядывают. Напротив, ему казалось, что на него смотрит кто-то, у кого есть на это полное право. В его чувствах менее сильных, чем страх, было и смущение, и робость, и смирение, и более всего — мучительная неловкость. Он устал, и, решив, что в этом благословенном краю можно отдыхать на воздухе, не опасаясь замерзнуть, сел на землю. Мягкая трава, тепло и нежный запах напомнили ему о земных садах в летнюю пору. На секунду он закрыл глаза, а когда снова открыл их, то заметил внизу здания, подплывающую к берегу лодку, и внезапно узнал всю картину. Это была переправа, а здания были домами для приезжающих. Он обошел кругом весь остров. Это открытие сменилось другим, менее приятным. Он почувствовал голод. Пожалуй, неплохо было бы спуститься и попросить еды. Все равно нужно как-то провести время. Но он этого не сделал. Подойдя поближе, он увидел, что вокруг гостиницы и в гавани царит сильное оживление, а с лодки паромщика на берег высаживается целая толпа пассажиров. Посреди озера он заметил какие-то движущиеся фигуры и, приглядевшись, опознал в них сорнов. По пояс в воде они переходили озеро вброд, направляясь к Мель-ди-Лорну. Их было около 10. Чем бы это ни объяснялось, на острове был большой наплыв посетителей. Рэнсом уже не сомневался, что может спуститься и безбоязненно смешаться с толпой, но почему-то не решался это сделать. Вся ситуация живо напомнила ему школу, где он был новичком, а новички должны были являться на день раньше остальных, и он бродил по школе один, глядя, как съезжаются уже знакомые друг с другом ученики. В конце концов, он решил остаться, где был. Он нарезал немного растений, подкрепился и прилег вздремнуть. После полудня похолодало, и он снова отправился гулять. Другие хнау к этому времени тоже разбрелись по острову. Он замечал в основном сорнов, просто потому, что они были выше других. Вокруг была почти полная тишина. Гуляющие держались главным образом береговой части острова, и Ренсом, полусознательно избегая встречи с ними, стал забирать вверх, вглубь острова, пока не обнаружил, что дошел до самой рощи и стоит у начала аллеи камней. Сначала он, толком не зная почему, не хотел идти по ней дальше, но потом начал рассматривать ближайший камень со всех сторон, покрытый густой резьбой, и уже не мог преодолеть любопытство. Он стал переходить от камня к камню все дальше и дальше. Изображения немало озадачили его. Помимо сорнов, хроссов и еще каких-то существ, видимо, фифельтриггов, то и дело встречалось стройное и как бы колеблющаяся крылатая фигура, у которой едва угадывалось лицо. Зато крылья были самые настоящие, что очень удивило Ренсома. Возможно ли, чтобы традиции малокандрийского искусства восходили к той геологической и биологической эре, когда, по словам Эликана, на Харандре еще была жизнь и существовали птицы? Рисунки вроде бы подтверждали это предположение. Он различил древние пурпурные леса и в них множество разных существ, птиц и других неизвестных ему. На другом камне лес был усеян мертвыми телами, а в небе над ними парило фантастическое чудовище, мечущее вниз стрелы. Оно напоминало хнакру и, возможно, символизировало холод. Оставшиеся в живых сбились в кучу вокруг колеблющейся фигуры с крыльями. Ренсом решил, что это Уарса, изображенный в виде крылатого пламени. На следующем камне толпа существ сопровождала Уарсу, который каким-то острым предметом проводил борозду по земле. Дальше фифельтригги углубляли борозду при помощи специальных орудий. Сорны собирали землю в высокие кучи по краям рва, а хроссы, видимо, напускали воду в каналы. Ренсом не мог решить, миф ли это о происхождении хондромитов, или они и вправду были созданы искусственно, если только такое возможно. Многие рисунки оставались ему совершенно непонятными. Особенно загадочен был один. Внизу располагался сегмент круга, из-за него на три четверти поднимался диск. Ренсом подумал, что это восход солнца за горой. Сегмент был испещрен малокандрийскими сценами. Уарса в Мельдилорне, сорны на скалистом уступе Харандры и много другого. Ренсом понимал не все. Но, рассмотрев повнимательнее диск, он обнаружил, что это не солнце. Солнце, без сомнения, тоже было. Оно занимало середину диска, и от него расходились концентрические окружности. На первой из них Ренсом увидел маленький кружок, а на нем крылатую фигуру, похожую на Уарсу, с трубой в руке. На следующей тоже был кружок с огненной фигурой. У нее не было и намека на лицо, только две выпуклости — вымя или грудь самки млекопитающего, как заключил Ренсом после тщательного изучения. Он уже не сомневался, что перед ним изображение Солнечной системы. Первый кружок — это Меркурий, второй — Венера. И вот какое удивительное совпадение, подумал Ренсом. Их мифология, как и наша, связывает с Венерой какой-то женский образ. Он бы еще долго размышлял на эту тему, если бы вполне естественное любопытство не заставило его перевести взгляд на следующий кружок, который должен обозначать землю. На мгновение у него все внутри похолодело. Кружок был на месте, но вместо огненной фигуры он увидел лишь вмятину неправильной формы, как будто кто-то вырезал бывшие там изображения. Так значит, когда-то... Нет, тут слишком много неизвестных фактов. Он посмотрел на следующую окружность. Кружка на ней не было. Ее нижний край касался вершины сегмента и был заполнен малакандрийскими сценами, словно сама Малакандра выплывала из Солнечной системы навстречу зрителю. Поняв, наконец, замысел всей картины, Ренсом поразился ее выразительности. Он отступил на шаг и набрал побольше воздуху, чтобы по порядку разобраться в осаждавших ум вопросах. Значит, Малакандра — это Марс, а Земля... Но в этот момент стук молотка, который в своем увлечении Ренсом не замечал, стал настойчивее и дошел, наконец, до его сознания. Кто-то работал рядом, и это был не Эльдил. Ренсом очнулся от своих раздумий и обернулся, но ничего не увидел. Тогда он крикнул по-английски: «Совершеннейшая нелепость! Кто тут?» Стук мгновенно прекратился, и из-за ближайшей каменной глыбы показалось необыкновенное лицо. Оно было гладкое, как у человека или сорна, длинное и заостренное, как у землеройки, желтоватое и невзрачное, по-звериному неосмысленное, почти без лба, хотя и с торчащим затылком, похожим на высокий, скошенный назад парик.